Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вами праздзе Дмітрий Гурневіч, а на сувязі са мною з Варшавы Алена Жываглот, каарнатарка народнага антыкрызіснага кіраўніцтва і лідарка сумленных людзей або ініцыятывы «Чесныя людзі», вядомыя падчас выбараў 2020 года. Прывітанне, Алена.
Добры дзень.
Мы паговорым сёння пра стратэгію дэмакратычных сілаў на так званым канцэльным рэферэндуме, які павінен адбыцца ў студзені лютым наступнага году на днях. Мы пра гэта гаварылі ўжо з Паўлам Латушкам, была таксама ў пятніцу, дакладней у суботу, такая ўжо цэнтралізаваная навіна ад усіх дэмакратычных сілаў пра канцэпцыю ўдзелу ў гэтым, не ведаю, называць гэта выбарчым мерапрыемстве, так хутчэй назавём гэта. Давайце сёння пра канкрэтыку пагаворым, таму што ўжо шмат людзей выказваюцца і аналітыкі, і палітолагі, і звычайныя грамадзяне, шмат таксама крытыкуе гэтую ініцыятыву. Я б сёння з гэтага боку хацеў бы падысці да вашай ідэі. Найперш спытацца спачатку, ці ўвогуле магчыма было б, скажам так, сарваць гэты рэферэндум, паколькі Лукашэнка не прызнаны як прэзідэнт, адпаведна Беларусі няма легальнай улады, увогуле сарваць, ані ўдзельнічаць, ані байкатаваць, але каб ён не адбыўся.
Наверное, здесь я даже от обратного скажу. Если игнорировать и не участвовать, то можем ли мы помешать произойти этому преступлению? И мне кажется, вот это ключевой ответ. Да? Если не реагировать на это, не пытаться препятствовать, то точно мы ничего не сможем сделать. Таким образом, я, наверное, мягко подвожу к тому, что действие в любом случае эффективнее и лучше, чем игнорирование, чем бойкот. Вот, наверное, так могу ответить. Можем ли мы сорвать? Что значит сорвать, да, здесь вопрос. Препятствовать фальсификациям, тут, наверное, сейчас дискуссию, да, развернем, чтобы референдум вообще не произошел. Да, я полагаю, что с ходом кампании, с приближением февраля, вероятно, да, потому что Лукашенко не называет пока дату референдума, не объявляет его, и это тоже показательно. Вероятность того, что Лукашенко не проведет референдум, есть. И, наверное, она возрастает с увеличением количества людей, вовлеченных и готовых действовать. Я думаю, что здесь есть прямая зависимость от количества людей, от мобилизации белорусов. И да, думаю, что Лукашенко боится протестной явки на участке.
Три кроки уваходят в вашу идею. Это прийти на участок, закреслить обидва варианты. Поставить там пушечку, крыжик, неважно, и кинуть бюллетень у выборчую скриню. А чем, на вашу думку, удел у этом референдуме, голосование, мая на увазе, лепше, чем, например, бойкот?
Так, наверное, первая поправка, что мы не говорим об участии в голосовании. Мы ни в коем случае не говорим о том, чтобы участвовать в голосовании за либо против поправок Конституции. Тут я провожу вот четкую линию, да. Мы говорим о том, чтобы прийти на участки и продемонстрировать свое несогласие с Лукашенко, с режимом Лукашенко, с беззаконием, которое происходит в стране. И наша логика как раз в том, чтобы демонстрировать единым образом, сделать бюллетени недействительными. Поэтому, называя референдум преступлением и обманом, мы следуем вот этой логике и говорим, что нам важно не вестись на манипуляции, на блеф Лукашенко, да, в том смысле, что он будет подавать это как попытки двигаться по пути демократии и прочее, да, что он оставит власть. Поэтому мы говорим сейчас о явлении на участке, чтобы продемонстрировать свое несогласие и сделать бюллетень недействительным.
Аргумент прыхільнікаў вашай канцэпцыі, ну і аўтараў, той самы Павла Латушкі, пра тое, што калі б, напрыклад, байкот адбыўся ў 2020 годзе, людзі не пайшлі, тады б не адбыліся ўсе гэтыя падзеі, людзі б не ведалі беларусаў, колькі супраць улады, колькі прыхільнікаў перамен, і не было б пратэстаў, якія так ці інакш все-такі аслабілі Лукашэнку. А вы зараз, я так разумею, што спадзяецеся, што гэтыя падзеі зноў некім чынам людзей, ну, палітычна наэлектрызуюць, выведуць на вуліцы, пачнуцца зноў нейкія пратэсты мірныя.
Во-первых, я, наверное, мне не совсем нравится, да, там аргумент сравнения с 2020 годом, смотреть на опыт 2020 года. Я полностью солидарна с позицией там, демократических сил, в кое себя отношу, что это событие важное для того, чтобы использовать его как возможность, в том числе для мобилизации людей. Это правда. Сколько людей придет на участки демонстрировать несогласие, зависит, наверное, и от нас, там, представителей гражданских инициатив, политических штабов, и от самих белорусов. Сейчас, я думаю, время, не когда мы выбираем лучшую идею, наверное, да, или конкурируем между собой. Сейчас время объединиться вокруг одного единого общего плана. Вот, потому что думаю, что идей лучших не бывает, что именно делать, да, и как реагировать на референдум. Поэтому я говорю о том, чтобы это была общая единая стратегия, единый план. Вот, сравнивать ли с 2020 годом, удастся ли привести столько людей? Мы понимаем, что за год много поменялось, контекст изменился, наверное, вера людей, готовность действовать, риски, депрессии и прочее, прочее, прочее. Здесь нет иллюзий, что вернуться в масштабы уличного протеста 2020 года, ну, это большая задача, да. Тем не менее, референдум, да, направлен на то, чтобы демонстрировать, это акцентное слово, несогласие.
В белорусских электоральных кампаниях, звичайно, самые буйные фальсификации отбываются по часу дотерминового голосования, когда выкидывают бюллетени, переважно у вечера або ночи, когда уже нема выборников на участках малолики и колькости. Если будете вы них спробовать, перешкодить вот этому, если в уголе это выходит в ваши планы, потому что, снова же, можно закинуть 50%, хотя на чат не треба, потому что в референдуме нема порога никакого. Але закинуть звичайные бюллетени, просто по час подлику показать их БТ, АМТ, СТВ и все.
Будем ли препятствовать фальсификациям? Да, будем. Сейчас, наверное, вот мы так обозначили стратегию, можно сказать, общими мазками, принципиальную позицию, да, что мы не призываем бойкотировать, что мы призываем демонстрировать несогласие, приходить на участки. По мере хода приближения к референдуму мы будем добавлять детали, да, будем рассказывать детально о том, в каком виде участвует платформа «Голос», как мы предлагаем фиксировать нарушения и фальсификации, и будем делиться этими деталями. Сейчас, наверное, важно сказать в разрезе этого вопроса о том, что мы уже работаем с избирательными комиссиями. И важный, наверное, момент. Если в 2020 году честные люди занимались, скажем так, рекрутингом, да, призывали граждан становиться членами избирательных комиссий, честными членами избирательных комиссий, то сейчас мы работаем с теми, кого уже приглашают, скажем так, да. Что мы видим? Что сейчас количество членов избирательных комиссий ставится под вопросом. Есть информация, да, возможно, их сократят. Почему? Потому что люди не соглашаются. То есть уже неформально за закрытой дверью задаются вопросы, будете ли вы членом избирательной комиссии. И сейчас мы приглашаем тех членов избирательных комиссий, которых государство в режим приглашает, обращаться к нам. Первое – соглашаться. Логика у нас простая. Если не согласитесь вы, согласится кто-то другой, готовый фальсифицировать, готовый способствовать преступлениям и быть соучастником. Поэтому мы говорим о том, что соглашайтесь, если вас зовут в избирательной комиссии, и сотрудничайте с нами. И сейчас честные люди пишут, ну, наверное, так скажу, достаточно много, да, членов избирательных комиссий, готовых действовать и предоставлять реальную информацию. Вот. И это тоже, наверное, важный показатель, что опыт 2020 года показывает нам, что люди, фальсифицировавшие выборы, понимают последствия, наверное, лучше и связывают все, что происходит беззаконие в стране, со своим участием в фальсификациях.
Она вот, когда я вижу, что этих людей пустят, хотя это маловероятно, потому что зараз все-таки пойдет такое просеивание самых лояльных людей, только пускают, або будут пускать такие комиссии. Але мы ведаем с практики, что когда керовник комиссии говорит, что вписываем такие личбы, он их сам вписывает, в принципе, а потом секретарь комиссии. Можно написать любые личбы, и тогда удел этих людей абсолютно, как бы, ну и непотребные, неважно, они сумленные, не сумленные люди.
Вы говорите о фальсификациях на более высоком уровне, да? Потому что я как раз-таки веду речь о том, что люди, которые участвуют в избирательных комиссиях, они не выходят и не говорят со старта «я против
фальсификации». На вот комиссии, на вот случайные такие участковые некие комиссии, потому что керовник комиссии, мы ведали это с практики, например, впишет некую личбу, и человек, ну, побоится заперечить ему, так? Потому что следующий метод Беларуси, особливо теперь, может скончиться. Угу. Он может рассказать вам, журналистам может рассказать анонимно, худшее за все, а он не скажет этого худшее за все керовнику комиссии.
Таким образом, не препятствует фальсификации, но доказывает ее постфактум. Если я правильно слышу вас, да, ведем к этой мысли. Да, наверное, не наверное, может быть, даже наверняка, к сожалению, мы понимаем, что будет фальсификация. Мы понимаем, что происходить будет на участках и нарисуют на каком-то уровне, нарисуют ту явку, которая необходима режиму. С вероятностью, где будет выше вероятность, что нарисуют фальсификации, если мы пытаемся препятствовать, либо не пытаемся. Но я бы хотела здесь сделать акцент, наверное, даже не на том, какая будет фальсификация референдума. Потому что наша стратегия крутится не вокруг того, чтобы доказывать фальсификации и считать голоса. Мы говорим о том, чтобы наглядным образом люди, которые не согласны с беззаконием и с тем, что происходит в стране, пришли и сказали это вслух. То есть мы говорим, ну, по большому счету, о протесте, да, и поэтому мне в дискуссии, я переживаю за то, что мы смещаем акцент на фальсификации и звучим, наверное, отчасти наивно, если мы говорим, что, да, когда у нас будут свои, скажем так, завербованные честные члены избирательных комиссий, тогда фальсификации не будет. Мы понимаем, что на следующем уровне Ермошина может нарисовать эту явку. Поэтому сейчас я делаю акцент на том, чтобы действием демонстрировать, если желаете, препятствовать проведению референдума. Лукашенко боится протестной явки, это факт. Лукашенко боится в одном месте собранных людей, объединенных одной идеей и не согласных с тем, что происходит сейчас в стране. Вот. Поэтому я с акцентом на фальсификациях, несмотря на то, что мы работаем с этим, работаем с членами избирательных комиссий, этот же вопрос мы задали членам избирательных комиссий. Как вы реагируете? Вы же понимаете, во-первых, это риски, с одной стороны, да, когда люди находятся изнутри, на них оказывается давление. Мы слышим аргументы этих членов избирательных комиссий о том, что социальное давление и там боязнь того, что ты будешь в чате своего города, и твоя фотография размещена на сайте как фальсификатора, наверное, не знаю, моральный долг, социальное давление, оказывается, не меньше влияет на них, чем давление со стороны режима. Безусловно, мы не говорим о 100% членов избирательных комиссий. И плюс к этому мы говорим, конечно же, о голосе и о том, что мы будем работать с бюллетенями, недействительными бюллетенями. Вот. Но, на мой взгляд, это все вторично по сравнению с тем, чтобы люди не теряли веру, приходили и демонстрировали, говорили вслух об этом.
Я так разумею, что уже есть некое решение, что платформа «Голос» будет удельничать у таким же формате у этом референдуме, как это было на опросных выборах, так? Зарабить сдымок бюллетеней и дослать.
«Голос» будет участвовать, да, поэтому как раз там в стартовом ролике Павел Либер, да, и мы говорим об платформе «Голос». Формат, наверное, несколько иной. Мы будем работать с бюллетенями действительно и сравнивать с протоколами, потому что недействительные бюллетени – это то, что отражено в протоколе, это фиксируется и считается. Мы будем приглашать в платформу «Голос» не только тех, кто изначально обозначает свою готовность прийти на участки. Мы будем приглашать в платформу «Голос» также и бойкотчиков, и всех, кто готов высказать свою позицию. Нам важно услышать белорусов, на что они готовы, как они хотят действовать. Вот. И будем оценивать количество людей, и их реакцию, и их желания. Вот. Поэтому в «Голос» мы в любом случае приглашаем всех, несмотря на то, что настойчиво рекомендуем и просим объединиться вокруг общего плана приходить на участки.
Сумленные люди были одним из инициаторов кампании по назиранию. Тогда были тысячи людей по всей Беларуси назиральниками, в уголе, моя новая, незалежными. Этим разом, после выступления Валеры Пресси, какая крови не отбывается, когда люди, в принципе, боятся навык на Фейсбуку писать або лайкать, шерить некие поведомления от СМИ, да, инших перестальников. Кто-то пойдет назиральники, вы сами будете просить их идти в назиральники.
Угу. Да, действительно, мы были работали с наблюдателями в 2020 году, и уже в 2020 году мы помним тот опыт, который случился у нас, да, когда наблюдателей независимых не зарегистрировали, и наши наблюдатели, все эти около 10 тысяч, пришли на участки, наблюдали снаружи. В этом году, я думаю, что давление будет еще мощнее. Более того, если в прошлом году было относительно безопасно прийти наблюдателям, попытаться зарегистрироваться, то в этом году, я думаю, что здесь уже будут риски. Те люди, готовые приходить и подаваться на регистрацию независимыми наблюдателями, ну, явно должны осознавать, да, что это преследование со стороны режима может быть за этим. Сейчас наблюдателям будет работать в первую очередь платформа «Зубр». Ближе к дате референдума. Я думаю, что, возможно, мы даже называть это будем не наблюдателями. Здесь нет иллюзии о том, что наблюдатели зарегистрируют. Будем ли мы работать с активистами, готовыми в большем объеме участвовать, скажем так, в процессе и быть на участках? Да, будем. То есть функция, наверное, наблюдателя несколько поменяется. И мы сейчас говорим о наблюдателе как о человеке, не зарегистрированном официально. Мы сейчас говорим об активисте, который присутствует на участках и собирает информацию, скажем так. координируют участие процесса. Вот, поэтому с наблюдателями мы будем работать, да, в измененном формате, да. То, что это становится еще более опасным, чем в 2020 году, да, я призываю всех принимать во внимание эти риски, действовать осознанно.
Тим не менш, назиральники зареєстровані не мають можливості назирати за подліком голосов. А як ви будете, скажімо так, домагатися від влади обвести зіральні лічби, коли ми собі уявимо, що справді більшість тих людей, які прийдуть, сапсують цей бюлетень? А лише про це треба довідатися?
Как мы, если мы приходим на участок и голосуем и там делаем бюллетени недействительными, да, то мы понимаем, что вот этот показатель недействительных бюллетеней и есть для нас демонстрирование того, сколько нас было, и присылать в голос. В сам момент едва ли мы будем осознавать, стоя на участках, сколько людей действительно пришли, и это была протестная явка, бюллетень недействительный, что интернета, скорее всего, не будет в этот момент, да, и там день до-после. И мы будем постфактум дособирать. То есть вот это подтверждение того, сколько нас было в числах, да, на платформе «Голос», это будет позже, чем в сам день. В сам день мы рассчитываем, что мы придем на участки и увидим здесь очереди белорусов, проконтактируем с системой и еще раз убедимся, что это беспредел, с которым мы не согласны. То есть картинка, которую хочет нарисовать Лукашенко, как то, что в Беларуси все гладко, все согласны с тем, что происходит в стране, что референдум – это такая путь Лукашенко к тому, чтобы отойти от власти, возможно, да, вот весь этот блеф и эти проволочки, имитация фейк-перемен. Вот здесь, мне кажется, важно, чтобы белорусы понимали, что мы не должны, не можем, не знаю, сколько хорошее слово «должны», «не должны», не можем позволить Лукашенко нарисовать, выстроить ту картинку, которую он продает и белорусам, и наружу. Вот именно поэтому мы хотим, чтобы белорусы приходили. Несмотря на то, что в этот момент, когда будет вывешен протокол, сравнить реальные числа нельзя. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть только толпу несогласных людей. И осознать, что да, вот сколько нас, и сколько нарисовано процентов явки. И ну, то, что мы было в 2020 году, мы понимаем, да, что мы же отчет о фальсификациях выдали уже позже. То есть были отдельные участки, где было очевидно, что произошли фальсификации. Но потом же мы дособирали данные, потому что интернета не было.
Да, ну теперь, когда участки могут поставить просто по 10 мапов, то все хотя бы по 2. И люди просто будут, ну, банально бояться там, не то, что там забираться, они будут утекать, а только с того, навык, или проголосуют по вашему заклику. Питание
такое. Боясь чего? Приходить на участок?
Нет, прийти, поглядеть, например, выники прийти. После голосования, когда закрываются участки.
Сейчас осознанно не говорим о времени сборах на участке и там деталях, да, кроме недействительных бюллетеней. Мы слышим много этих вопросов, резонных, логичных, что кроме недействительного бюллетеня, что произойдет после того, как мы опустим бюллетень в урну. Вот эти детали мы пока не рассказали, не проговорили. В том числе и потому, чтобы не давать возможность режиму максимально заранее готовиться к этому плану, раз. В том числе и потому, что мы сейчас предложили вот этот базовый сценарий, как каркас, и дальше будем дополнять детали, потому что продолжается дискуссия. То есть, если говорить о референдуме, да, в субботу мы предоставили, скажем так, белорусам тот план, который мы вырабатывали, наверное, несколько месяцев в результате дебатов, дискуссий, обсуждений, созвонов с отдельными сообществами, инициативами, активистами. И пока мы предложили, ну, такой, наверное, каркас, скелет, базовый сценарий. То есть пока там действительно, и сейчас, когда комментарии приходят, типа, нет деталей, во сколько собираться на участке, а что происходит после того, как мы опустим бюллетень в урну. Да, мы понимаем, что мы это не проговорили это осознанно. Во-первых, потому, чтобы режим максимально заранее не готовился препятствовать, потому что мы понимаем, что он будет препятствовать всячески, да. А во-вторых, потому что мы продолжаем еще вырабатывать эту тактику. Поэтому мы сейчас не говорим о том, в какой именно час явиться. Мы не говорим о том, это должна быть очередь, либо где мы должны собираться. Сейчас мы хотим, чтобы мы все работали с тем, чтобы объединиться вокруг этого общего плана и распространять информацию базовую, получать комментарии, дискутировать, и потом уже дополнять его деталями.
У меня еще два питания. Одно из них дотычется по кроку таки ваш бок от людей, ну и в интернете, не только. Про то, что, в принципе, ваша идея вельми на руку Лукашенко, потому что ему потребны люди, как легализовать это мероприятие, референдум на участках. Вы закликаете приходить этих людей. І пазней, о 20-й годині, Ярмошина, Лукашенко, там, Качанова скажуть, що народ завершив свій гражданський долг. Там 80% прийняло голосування, з їх 83%, навіть більше на, там, на 2%, ніж на попередніх виборах, проголосували за поправки. Ну, були там 12% супраць і 3% були сапсовані.
Угу. Слушайте, ну, в этой логике, наверное, так, в 2020 году Лукашенко не говорил о том, что 100-тысячные марши – это его поддержка. То есть я все-таки думаю, что аудитория белорусы, толпы людей, либо очереди, демонстрирующие свое несогласие, отличаются от той картинки, к которой стремится Лукашенко. То есть придем мы или не придем на участки, мы, демократическое большинство, не согласны с тем, что происходит внутри страны при Лукашенко, Лукашенко будет стягивать туда лояльных. Будет стягивать туда тех людей, которые вот помогают рисовать вот такую картинку и продавать ее и внутри страны, переубеждая тем самым, что все несогласные уехали из страны, что на самом деле протесты сдулись и прочее, прочее, и снаружи, да. Поэтому приходить и показывать свое несогласие, я не думаю, что это то, что оборачивается в пользу Лукашенко. То есть в этой логике тогда нет никаких действий, помогающих нам и демонстрировать, и бороться, и сопротивляться, да? Потому что если мы боремся и сопротивляемся, мы можем говорить о том, что там и белые листики на окнах, которые были, да, Лукашенко мог оборачивать в свою пользу. Но так же не происходило, если посмотреть назад, да. Вот. Поэтому сейчас нет, мне не кажется, что это аргумент, и нет, я не думаю, что это может быть на руку режиму. Я часто слышу аргумент, ну часто не часто, но слышала его уже не один раз, что когда мы приходим на участки, тем самым мы легитимизируем режим Лукашенко. Вот этот аргумент я понимаю на самом деле и готова, наверное, на него ответить. Мы не говорим и поэтому сразу, да, со старта мы говорим о том, что да, референдум, мы считаем, что это обман, это фейк, это имитация, это преступление. Вот. И что мы хотим делать? Мы хотим не соглашаться с этим, не соглашаться с референдумом как инструментом нелегитимной власти. Поэтому мы, раз мы не согласны с режимом Лукашенко и с Лукашенко, в частности, да, то мы не соглашаемся с его референдумом. Поэтому мы говорим, что мы не голосуем за, а против. Мы приходим и демонстрируем это, как недействительными бюллетенями. Вот этот аргумент я понимаю. То, что протест явка, люди несогласные приходят на участки, и это выгодно Лукашенко? Нет, не думаю так.
Я просто питання, уявим собі, що, наприклад, нам, скажем, десятки або навіть сотні участків представників вийдуть, запишуть звороти або трансляції, скажуть, що справді у нас на участках більшість людей сапсувала бюлетені, і ми довіримося справжньої реальної лічби. Що далі?
Следующие шаги, я думаю, что это критичное к ответу в ближайшее время политическими структурами, политическими штабами Троицы и нашей о том, что будет происходить. Думаю, что здесь важно ответить не для всех нас, для белорусов, не только против чего мы, но и за что мы. Предложение, которое должно последовать от политиков. Что мы предлагаем для белорусов дальше, за что мы боремся. С этими ответами мы и будем приходить, так как я тут и Народное антикризисное управление, и честные люди, да, в одном лице. Поэтому предложение «за что» и «вокруг чего мы объединяемся», как пройдет транзитный период, да, если мы все выходим, там, рискуя в этом протесте, возможно, там, если мы рассчитываем на то, что это мобилизация, что это там, возврат веры, либо утверждение своих позиций, туда с этим ответом необходимо, и мы будем возвращаться и говорить о том, каково же предложение. Не препятствие Лукашенко, а предложение для новой Беларуси.
Дякую, велике Олена. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з Варшави була Олена Жваглот, координатор Народного антикризисного управління, а так само лідер ініціативи «Сумлянні люди». Для вас в Празі працював Дмитро Гуріневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода прэміум», за мне праздник Дмитрий Гурневич, а на сувязі са мной з Варшавы кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добрый дзень, Павел Павлович.
Добрый день, вітаю вас.
Я хотів би розпочати нашу сьогоднішню розмову з найбільш гарячою темою останніх днів, або навіть тижня, у ті некоторі, кажуть, і місяців. Все ще триває там мігрантський кризис на межі Білорусі і Польщі, межі Європейського зв'язу. І самою такою обмірковуємою темою цього кризису стало дзвінок з початку Ангели Меркель. Некоторые лечат, что это признание Лукашенко легитимным президентом, хотя сегодня пресс-секретарь Меркель это отвергнул. Але все-таки я хотел бы начать с Зинджера. Кажется, вот, что коли в Беларуси политвязни 800 человек, с Европы никто не может потелефоновать так, как примусить Лукашенко их вызволить. А коли справа дотычется иммигрантов на мяжи, которые кидают каменями в польских правоохранников, тогда звонять люди і їм допомагають. Ви справді після дзвінка їх розмістили там у логістичному центрі. Чи ви погоджаєтеся з таким? Чи справді Європа з білоруським кризисом внутрішнім показує свою недієздольність, а коли говорка про курдів, яких у Європейському Союзі мільйони, і вони так само голосують на виборах, тоді це усім інша ситуація.
Я згодны з вами, що виглядає гэта як непаслядоўная позиція Європейського Союзу, ці некоторых лідерів, можна сказати так, Європейського Союзу, это будет больш правильно сказати у адносінах до режиму Лукашенко. І сапраўды, конечно, усе мы люди, і мы разумеем, що важны лёс кожнага чалавека, здароўе кожнага чалавека. Конечно, сярод нас, людзей, ёсць беларусы, і мы з'яўляемся беларусамі. Першае, што на думку прыходзіць для мяне, это Беларусь, и это менавіта переживание за мой край, за нас, за беларусов. И повстает пытание, ці хтось сапраўды потелефонуе за нас, за беларусов. Ці варто чакать того телефонного звонка, ці варто чакать того, что так уступится за нас. З одного боку, сказать, что за нас не уступаются, так само неправильно, бо шмат Европейский Союз уже зробил, и лидеры тих країн, але ці з'являється гэта достатковим? Ну, на нашу думку, ні. Гэта, ведаеце, може наші трохи завышені чаканні сутыкаюцца з паніжаным жаданням выкарыстаць магчымасці з боку Європейського Союзу. Ми хотіли б, каб було зроблено больш, каб кроки були більш значні, конкретні, системні. А з другого боку, у Європейському Союзі ми бачимо трошки навіть неготовність выкарыстаць ті інструменти, які ёсць у Європейського Союзу. Важно, я думаю, конечно, каб позиция Европейского Союза далей была одиная, каб сапраўды было абсолютное непризнание Лукашенко. Это один из стратегичных элементов нашей кампании, нашей деятельности Народного антикризисного управления. Это непризнание Лукашенко. И то, что Европейский парламент 7 кастрычника у Темлику после взаимодействия с нами, с командой НАУ и с иншими демократичными силами Беларуси принял это политическое решение об непризнанні Лукашенко. Это прописано у резолюции 7 кастрычника Европейского парламента. Это вельми важно. Важно, что у коммунике по выниках размовы Меркель с Лукашенком было позначено, размовляла канцлер Германии с громадянином, со спадаром Лукашенком. Позднее то, что мы подшули сегодня заяву пресс-секретаря службы внешних связей Европейской комиссии спадара Стана, який каже про непризнание Лукашенки. И вот это так само шанец для нас поширать именно этот подход у европейских краинах, у Европейском Союзе, об непризнанні Лукашенки. Такую, наприклад, позицію зайняла Нова Зеландія. Далекая країна від Білорусі, але вона вельми докладно гэта як би прописала і дала гэтую оценку. Так що ёсць тут, конечно, суперечні, ёсць тут питання стратегії, яно фактично повстає ще більш востро і важко, що ці сапраўды Європейський Союз має стратегію вирішення внутріполітичного кризису в Білорусі, але так правди створеного уже ширей кризису, який дотичить усьої Європи, усього Європейського Союзу.
А скажіть, будь ласка, ці самі ви як дипломати лічите, що ось такий дзвінок може покласти початок признання Лукашенки на Заході? Бо одразу вчора була заява президента Литви Гітанаса Наусєди про те, що з Лукашенком треба говорити. Звісно, вони всі говорять про те, що це гуманітарна потреба, що це не ніякі там політичні перемови взамін за признання. Правда, позднее литовский министр замен справа вверхнул, сказал, что признавать не треба. И... Тем не меньше, если это не початок, бо за что-то кто-то робит первый крок, хотя и канцлер, какая уже без 5-4 дзён пенсионерка, так бы мовить, але тем не меньше, если это может быть небеспечно.
Ну, давайте не будем себе подманывать. Пенсионерка, не пенсионерка, она все-таки канцлер Германии. Она зараз выказывается дымя и размовляет дымя у Раду Германии. Мы до гэтага казалі, якая мэта Лукашэнкі, які стварыў штучны міграцыйны крызіс і пачаў гібрыдную вайну з Еўрапейскім саюзам. Мэта яго была абсалютна ясная. І зразумелае, гэта першае прызнанне яго як прэзідэнта, другое гэта адмена санкцый, якія былі ўведзены супраць яго палітычных і эканамічных санкцый з боку Еўрапейскага саюза. І гэта пацвердзіла сёння міністр замежных спраў Эстоніі, апублікаваўшы адпаведны твітэр і артыкул, які з'явіўся. Менавіта пра гэта і казаў Лукашэнка для Меркі. І вось як дыпламат я адкажу. Зразумела, што калі такую мэту ставіць Лукашэнка, калі гэта чуюць еўрапейскія палітыкі, то пытанне, што яны з гэтым зробяць. І вось тое, што сёння з'яўляецца заява прадстаўніка службы знешніх сувязяў Еўрапейскага саюза, мы не прызнаем Лукашэнку. Тое, што я праўда не бачыў, але вы кажаце, прэс-сакратар канцлера Германіі кажа, што не прызнаём Лукашэнку. Тое, што ёсць рашэнне Еўрапейскага парламента, не прызнаём Лукашэнку. Калі гэтая пазіцыя статычная, нязменная, і яна не будзе падлягаць перагляду, значыцца, як дыпламат я разумею, што Еўрапейскі Саюз выкарыстоўваў гэтую размову толькі дзеля таго, каб вырашыць гуманітарны крызіс на тэрыторыі Беларусі, які пагражае таксама і Еўрапейскаму Саюзу. Але зноў-такі, як дыпламат, я кажу, гэтая праблема тычыцца не толькі мігрантаў. Закладнікамі сёння, фактычна мігрантамі, ну, у двукосці з'яўляюцца ўсе беларусы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, бо яны закладнікі рэжыму. І вось што будзе рабіць далей Еўрапейскі Саюз з рэжымам? Размаўляць ці ціснуць. І мы лічым, што менавіта нельга мяняць стратэгію. І стратэгія павінна быць. Першае, непрызнанне. Другое, прызнанне яго злачынцам. Бо якраз такі міграцыйны крызіс, гібрыдная вайна, атака на Еўрапейскі Саюз, з'яўляецца яшчэ адным дадатковым сведчаннем таго, што на чале Беларусі, захапіўшы ўладу ў Беларусі, узурпатар, ён фактычна з'яўляецца міжнародным злачынцам. І трэба пачынаць адпаведныя прававыя дзеянні. І таму нашая стратэгія народнае антыкрызіснае ўправленне на гэта накіравана. Мы даслалі лісты ўсім міністрам замежных спраў. І за гэтыя дні, ну, мною дадзена, можа, больш за 50 інтэрв'ю ўсім заходнім сродкам масавай інфармацыі. І учора мы правілі брыфінг для замежных СМІ ў Варшаве, падкрэсліўшы, што трэба ставіць пытанне аб прызнанні яго злачынцам. Ну і трэці фактар гэта санкцыі. Вось тры элементы, калі мы разам спалучым, яны, дарэчы, даюць нам таксама аргументы ў пагрозе, якая ўзнікае з боку ўсходу. Непрызнанне Лукашэнкі, гэта значыцца непрызнанне ўсіх дамоўленасцей, якія ён падпісвае з Пуціным. Прызнанне яго злачынцам гэта так стварэнне такой таксічнай сітуацыі, што нават і Пуціну будзе дорага каштаваць падтрымка для Лукашэнкі, чалавека, якога не падтрымлівае беларускі народ, чалавека, якога не падтрымлівае ўвесь свет. Эканамічныя санкцыі гэта кошты, якія будзе пакрываць хто? Расійская Федэрацыя. Яна багатая краіна, і можа гэта рабіць на працягу гадоў, але узнікае пытанне ўнутрырасійскага грамадства. Ці сапраўды варта так упісвацца за чалавека, якога практычна ненавідзіць беларускі народ, большасць беларусаў, ці варта сапраўды фінансаваць яго Крамлю, фінансаваць Пуціну. І тут наступіць гэты пераломны момант. Я ў гэтым перакананы.
Скажыце, а ці тыя санкцыі, якія Еўразія фінансавала ў панядзелак, ці яны адэкватныя той сітуацыі, якая адбываецца на мяжы з еўрапейскімі звязамі, ці ў стане якім чынам націснуць на Лукашэнку, не на Пуціна, бо з разлікам водзілася так падстрашыць абодвух?
Не, неадэкватны. Я буду казаць гэта адкрыта і шчыра. Пачынаючы яшчэ з мінулага года, з верасня мінулага года, мы адназначна з кастрычніка казалі еўрапейцам, што трэба дзейнічаць хутка, трэба дзейнічаць эфектыўна і трэба ўвесці такія захады і такія санкцыі, якія спыняць дзейнасць, антыгуманную, злачынную дзейнасць Лукашэнкі ў адносінах да беларускага народа. А сёння ўжо і тады, дарэчы, былі прыклады, што пацярпелі замежныя грамадзяне на тэрыторыі Беларусі. І сёння ў турмах знаходзяцца грамадзяне, якія маюць двайное грамадзянства і Беларусі, і Швейцарыі, і Беларусі, і Японіі. І сёння ўжо пацярпелі 10 чалавек, якія загінулі на мяжы таксама. То есть гэта фактычна пагроза ўсяму Еўрапейскаму Саюзу і іншым краінам. Таму мы казалі, што трэба дзейнічаць больш эфектыўна, больш моцна. І менавіта ўнясенне дадатковых некалькі прозвіш, прозвішчаў альбо спіску турыстычных кампаній аднадневак у гэты спісак, як плануецца, яно не будзе мець эфекту. Да, калі б санкцыі будуць уведзены ў адносных да Белавіі, гэта будзе мець эфект. З другога боку, мы бачым, што і абмяжоўваецца магчымасць беларусаў выезду па-за межы краіны. Таму, зноў-такі, трэба, калі ўводзіць санкцыі, то трэба санкцыі, якія сапраўды будуць моцным. Вельмі моцным націскам на Лукашэнку. І тады ён будзе тэлефанаваць Меркель. Ён будзе грукацца ў дзверы. Я ускосна кажу, што ці ён пазвоніць не факт, але ён будзе стукацца так, лямантаваць, што менавіта ён будзе прасіць пра тое, зрабіце штось-небудзь для мяне, а не наадварот, што яму еўрапейцы тэлефануюць. Вось трэба стварыць інакшую сітуацыю, іншую сітуацыю. Калі яму будзе такая пагроза яго ўлады, што ён будзе стукацца. І вось тады у нас будуць усе аргументы і усе магчымасці дабівацца выканання нашых умоваў, вызвалення ўсіх палітзняволеных, пачатак крымінальнага пераследу ўсіх злачынцаў, перапынення, спынення ўсіх масавых рэпрэсій і правядзення новых выбараў без Лукашэнкі. Бо што мне спадабалася ў каментары стана менавіта прадстаўніка службы знешніх сувязяў, я думаю, вы заўважылі. Ён кажа, што толькі Лукашэнка ў новых выбарах можа быць прызнаны. Не, нельга дапусціць гэтага чалавека да выбараў, бо ён сёння пагроза для існавання беларускай нацыі, беларускай дзяржаўнасці, ён больш не гарант незалежнасці Беларусі. Фактычна ніколі такавым і не быў. Ён гандляваў Беларусю дзеля сваіх палітычных мэтаў. А ён будзе, ёсць і заўсёды будзе пагрозай бяспецы, еўрапейскай бяспецы. І якім чынам вы бачыце яго ў перспектыве? Як партнёра? Партнёра, у якога кроў на руках? Ну, скажу так, як дыпламат. Спадзяюся, што гэта была агаворка, misunderstanding з боку спадара стана, які можа каментуючы, ну не паставіў кропку там, дзе трэба было паставіць кропку.
І апошняе пытанне наконт крызісу на мяжы, на вашу думку, як гэта можа быць вырашана, ці ўвогуле будзе вырашана, вот нават пасля званка, ці там некалькіх яшчэ званкоў?
Ну, я прачытаў толькі што навіну аб тым, што Еўрапейскі саюз выдаткавае 700 тысяч еўра на падтрымку мігрантаў ці на вырашэнне гэтага міграцыйнага крызісу. Зноў паўстае пытанне, хто гэтыя грошы атрымае? Рэжым? Ну, так ён на гэтым яшчэ і заробіць. Ці гэта прэма
група? Там, магчыма, практыка развязе, што гэтыя грошы атрымліваюць агенцтвы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, гэта не атрымліваецца.
Ось, калі гэта менавіта, да, я да гэтага хацеў быць і свесці, як бы адказ, прывесці свой адказ, што павінны уключыцца міжнародныя арганізацыі, якія адказваюць за вырашэнне падобных рашэнняў. І гэта была нашая прапанова еўрапейцам ад самага пачатку. Ёсць управленне Верховнага камісара па пытаннях уцекачоў. Ёсць міжнародная арганізацыя мігрантаў. Менавіта яны павінны атрымаць усе паўнамоцтвы, усе магчымасці, а паўнамоцтвы яны і мандат маюць, але павінны дабівацца еўрапейскай структуры, каб Лукашэнка аддаў менавіта ім права вырашаць гэтую сітуацыю, і яны павінны атрымаць гэтыя сродкі. Бо калі сродкі трапяць у кашалёк рэжыму, ну гэта будзе таксама здзек. Здзек над гэтымі людзьмі, якія ёсць зараз ахвярамі гэтай гульні, штучна створанай Лукашэнка. І гэта будзе здзек над намі, над беларусамі.
Зараз я хацеў перайсці да ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі, якая трошачкі адышла бок на бок на сувязі з гэтым крызісам. Магчыма, гэта адна, як некаторыя палітолагі і эксперты кажуць, з ідэяў Лукашэнкі, так, і ўсяго рэжыму.
Гэта менавіта так і ёсць. Гэта не палітолагам не трэба быць, гэта так і ёсць. Ён прадае, прабачце, што перарваў вас, ён сёння прадае міграцыйны крызіс за сваю легітымнасць і за зняцце санкцый. Ён фактычна не вырашаючы галоўнае, што паўстала, гэта рэпрэсія ў адносінах беларусаў. І гэта мы якраз вельмі адкрыта і кажам еўрапейцам. Нельга гэта купляць. Бо Лукашэнка менавіта мае такі план. Гэта стратэгія ціску на Еўрапейскі саюз для дыялогу, для вырашэння тых задач, якія ён ставіць перад сабой.
І вось адна з такіх унутрыпалітычных тэмаў, гэта рэферэндум, які мае адбыцца ў лютым у Беларусі, так званы канцыйны рэферэндум. Ужо трошкі больш нават падрабязнасці, ўжо Лукашэнка загаварыў інтэрв'ю аднаму расійскаму прадстаўніку СМІ пра усебеларускі сход і, магчыма, сваю ролю ў гэтым. Ту інфармацыю, якую вы валодаеце, ці вы ўжо для сябе вызначылі некую там тактыку, так бы мовіць, або хутчэй стратэгію на гэтую кампанію, ці трэба ўдзельнічаць, трэба байкатаваць, ці ўвогуле трэба з гэтымі выбарамі, дакладней, з рэферэндумам рабіць?
Так, есть уже и тактика, есть и стратегия. Стратегичное решение принято на уровне офиса Светланы Тихановской, Народного антикризисного управления, Координационной рады, на таких инициативах, как «Голос», «Зубр», «Честные люди», иншими важными як удельниками нашего демократичного руху. И мы звертаемся до всех белорусов. Мы звертаемся за поддержкой всех белорусов. Мы лічим абсолютно необходимым подрихтоваться до этого референдума и ожыццявіць протестную явку на референдум. Мы звертаемся до белорусов, каб усе пришли у означенный час, у день голосования на референдуме и праз свою протестную дейность подчас этого референдума, протестное голосование, выкресливши абодва варианты конституции, абодва отказы, праз то, что мы будем псовать бюллетени, знищать эти бюллетени, убеспечность способ, то, який кожный будет лечить махчимым, покажем свое ставление до этого злочинного деяния, якое ожитевляет Лукашенко. Коли на наших вачах робится злочинство, черговое злочинство супрать белорусов, мы повинны глядеть и не реаговать, мы повинны супрадейничать этому злочинству, перапынить. И это наш, коли хочете, другий шанец после 9 жнивня. Усе тые, кто закликает до бойкоту, повинны просто поглядеть у минулый год, 9 жнивня, коли бы мы не пошли, коли бы не показали свой протест, коли бы не выказали свою думку, ти был бы у нас у вогули шанец изменить ситуацию. Да, зараз тяжкая ситуация, шмат ахвяров, шмат людей терпить, многие у выгнании. Сапраўды Лукашенко загоняя все под асфальт, але наш гнев, и он с нами, наше супрать, и оно с нами. Так вот, пытание, мы покажем наш гнев, мы продемонструем нашу супрать, мы лишим, что можно сколько сколько за угодно дискутовать с телевизором, сколько за угодно дискутовать, не ведаю, с Лукашенком, який сидит по тому боку телевизора. И, але это не приведет до изменов. А вот, коли мы прийдем у референдум у означенный час и покажем про свое деяние незгоду, значит, у нас есть шанец. Есть другая частка населения, якая готова до активного супродеяния у день референдума. Я не кажу про незаконные деятельности, але есть такие группы людей, я так само с ними сустракался, размовлял, и вот так само и для их гэты шанец, каб усе мы вышли. Под гэта мы починаем працавать с членами выборчых комиссий. Бо мы все можем кивать. Лукашенко диктатор усім виноватый. И он примусил членов выборчих комиссий фальсификовать выборы. Але, коли бы члены выборчих комиссий, менавіта у день голосования, 9 жнивня, больше из них вышли публично и сказали бы людям, які собрались каля участков, Лукашенко проиграл, диктатор проиграл, наступает новая Беларусь. Ситуация могла быть иншей. Коли члены комиссии не разумеют свою отказность, то они повинны разуметь, что они уже здійснили криминальное злочинство. Раз. Коли не зробят повторно криминальное злочинство, значит, отказность будет больше. Терминов реализации притягнения до отказности еще достатково, и они будут притягнуты до отказности. Я звертаюсь до членов комиссии, тих, якія на нашым баку, ідзіце ў камісію, будьце гатовы, што мы вас будзем крытыкаваць, але мы ўсе партызаны і падпольшчыкі. Мы разумеем, што гэта тая магчымасць, калі будуць нашы людзі, нашы прадстаўнікі ў выбарчых камісіях, і менавіта яны пазней вечарам раскажуць нам, як рэальна выглядала галасаванне. Мы павінны паказаць самім сабе, усім нам, усіму свету, што беларусы не здаюцца, што мы супраць Лукашэнкі, супраць яго канстытуцыі, бо ён хоча сабе зацэментаваць, забетаніраваць сваю ўладу. І тых, хто лічыць, што трэба чакаць 25 года і тады выйсці, гэта людзі, якія гатовы прайграць. Бо да 25 года нічога не зменіцца. Не выйдзе Калеснікава, не выйдзе Бабарыка, не выйдзе ніхто, не адновіцца незалежныя газеты ў Беларусі, не зарэгіструе зноў Лукашэнка пазаўрадавай арганізацыі. Ён не зробіць гэтага да 25 года. Ён карае ўсіх тых, кто подписался за Бабарыку, за Тихановскую, уже зараз, звольняючи с предприемства. Так что мы повинны выкористовывать каждый триггер, каждую триггерную ситуацию.
Глядите, я правильно разумею, ну, можно прийти, выкрестить обо два варианта, так?
Зразумела, что у комиссии не трапится уже больше, скажем, открытые люди, чем трапляли ранее на передних выборах, потому что зараз там напомню, будет уже вельми жорсткая просеиваться вся эта группа людей, которые контролируют выборчий процесс. И у той же самый вечер по телевизору покажут велизарные черги, потому что вы закликали, я имею в виду демократичные силы привести людей проголосовать, выкреслить докладнее. А яны обвестят выники, какие напишет знову же та самая Ярмошина, 80% за пропонову Лукашенки. Вот люди пришли, подтримали и ногами, и проголосовали. И что потом с этим робить? Вы, как вы лечите?
У нас есть свои сценарии, свои алгоритмы. Мы расскажем, как мы будем действовать. Или когда мы все-таки ведаем досвид 9 жнивня, когда мы все пошли, и миновито публично было подадено, что мы миновито идем голосовать. Вы о какой године шли голосовать? Я шел голосовать 10 от 4 години вечера.
Я процелал, не мог голосовать.
Да, ну вот я шел от 4 години вечера. Я веду, что миновито мы все ты идем у эту годину, после обеду, кто супер Лукашенко. И вот мы будем ведать с вами загодя, что мы супрать Лукашенко. У нас есть информационные ресурсы, дякую, есть Радио Свобода, есть Маланка, есть Белсат, есть YouTube-каналы, социальные сетки политичных лидеров. Мы будем коммуниковать, мы будем рассказывать, что означает наше деяние. Об этом будут ведать вы, я, наш сусед, наш сябр, об этом будет ведать и режим. И мы будем заводить информационную коммуникацию первой, информационную платформу первые. Мы должны быть на крок худшей за их. И от нас будет залежить, как это будет прочитано нами с вами, как выборщиками, как это будет прочитано усими белорусами, как будет это прочитано во усим свете. Ти подтримали мы диктатора, ти мы выступили супрать. Мы же ведаем, что мы супрать. Але коли мы не пойдем, то это будет тихо, спокойно. Мы посидим у телевизора, поохаем, поахаем. Ну и далее Лукашенко править, как правил. Ти это наш шанец. Это период турбулентности. Референдум – это период турбулентности. И мы эту турбулентность должны выкрасить у наших метах.
Але говорка идет просто сорвать референдум, как позднее улады так само были в разгубленности, что, ну, хиба что ничего не отрымалось, референдум сорвано.
Давайте про детали позднее. Мы начинаем эту кампанию. Вот я опошний чат считал, байдай же у пятницу, ти у субботу. Мы начинаем, мы стартуем, и мы будем все крок-бай-крок, степ-бай-степ рассказывать, тлумачить, переконывать непереконанных, переконывать, перетягивать на свой бок. Давайте не будем сидеть дома. Давайте пойдем нашим рухом до свободы. Это гучить пафосно, это гучить голосно, але знов же таки, сидеть каля телевизора на кухне, скардиться на наш дренный лёс, скардиться, чому Бог нам дослал такого дикого керовника, чому Короткевич написал у колосах под серпом твоих, даю вам все. Бог белорусам, кабрай у вас будет в Беларуси, але будет самое наихоршее жадание. Да Владимир Короткевич, наш любый, наш родный, наш провидца, але все ж таки мы изменим эту историю, и у нас будет нормальное, европейское, демократичное начальство, якое будет дбать про интересы белорусов. Это наш шанец.
И опошнее питание, я зараз процитую не Короткевича, а представницу вашу по реформе МУС, якая, знову же, интервью Рады Свободы, Светлана Хилько, сказала, что она не верит в то, что в Беларуси снова люди могут так массово, принамсі в ближайший час, выйти вот так 9-го жнивня под стягами, как бы это был такие узнеслый настрой у людей. После той хвали репрессии, какая была, сейчас Кавелика же съехала, некоторые люди боятся банально, и тяжко бы не погоджаться с ними, что любой такой выход может скончиться вельми кепско для них. Ти вы верите в такое, что все это реально? Бо, например, в Польше, где вы зараз находитесь, так само после уздыму в 80-х годах, нескольких годов до смены коммунистического режима, было все вельми журботно, вельми тихо, и люди не выходили, не могли выходить, боялись просто.
Светлана Хилько, она взяла, как скажем, отпочинок от працы у команды Народного антикризисного управления. Я с повагой отношусь до позиции кожного удельника демократичного руху и кожного белоруса, який за ти супрать, треба поважать іншую позицию. Але тут я не згодны. Я згодны, что мы повинны ставить меты, мы повинны до этих метов иметь алгоритмы, под эти алгоритмы робить деньги, конкретные кроки, мотивовать один одного. И я спадзяюся, что и вы, и Радио Свобода, коли мы скончим вот этой дискуссии за ти супрать исти, а усе разом, усе сродки массовой информации, усе телеграм-каналы, усе доступные демократичные сродки массовой информации подтримают усих политичные структуры, усе громадские инициативы у нашей краины и почнем працавать метанакерованно на то, что это наш санец, это наша мачимость створить турбулентность, это наша мачимость изменить ситуацию Украины. Значит, мы досягнем этой меты. Я переконанный.
Дякую велике. Я нагадаю, что моим гостем сегодня был Павел Латушко, керовник народного антикризисного керовництва. У празе для вас працавал я, Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую, рады свободе. Всего доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Краўцоў Макар, беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага ўніверсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска і ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхных рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. музыка того самого Владимира Тараускага. А словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць».
Чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацвёрты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было «што трэ лепшай долі здабыць». У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву, граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выправляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, «А хто там ідзе» не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? Вагромні стай такой грамадзе. Беларусы, беларусы,
Больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-й год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларусаю рукою светлай правы сіла славу лепшую навіша бацьковшчыны.
Мы – суб'ект, мы – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-й год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда-Суміцкі. Гімнавая музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за абурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Ворах пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. спявала «Унія». Сергій Навумчик був нагадав, що у 91-м році гімн БНР «Ми вийдем щільними радами» пропоновували признати державним гімном Республіки Білорусі Алесь Адамович, Григор Барадолін і Василь Быков. На жаль, тоді з різних причин гэтага не відбулося. Але каб шанувати твор Краўцовага Макара і Владимира Тараўскага як наш національний гімн, ніяких формальностей не треба. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг.